«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете «Эхо Москвы». Я Наталья Болтянская, цикл передач «Именем Сталина» совместно с Российской политической энциклопедией, с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Юрий Маркович Голунд у нас здесь в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, как говорил один из персонажей Ильфа и Петрова, я сидел до угара НЭПа, я сидел во время угара НЭПа и после угара НЭПа. Собственно, НЭП, новую экономическую политику и причины ее крушения мы сегодня и обсуждаем. В нашей программе. Да. Юрий Маркович, скажите, пожалуйста, вот на каком-то этапе, скажем так, экономическая мощь нового вновь образованного государства была такова, что возникла необходимость новой экономической политики. Потом это все, так сказать, свернулось. Скажем так, предпосылки, объективные показания, причины, помехи, давайте вот так вот.
Причина того, что свернулось?
Конечно.
Потому что вы сказали, мощь была такая, что надо было перейти к новой экономической политике. На самом деле мощи никакой не
было. Так я это имел в виду.
Вы иронически сказали мощь. То есть было очень... Вот после гражданской войны и политики военного коммунизма, и недовольства всех и рабочих, и крестьян, вот уже возникла просто настоятельная необходимость перейти от старой политики, где было безрыночные отношения, где было кругом на основе насилия, а вся политика основана, перейти к новой политике. Вот она называлась новая экономическая политика. Она была, началась, переход к ней занял около года. Началась это вот весной.
Цели и задачи вот новой экономической политики.
Главная цель в начале была провозглашена, это установить связь, смычку, как говорили, с деревней, с крестьянством. И вначале она рассматривалась только вот как идти навстречу пожеланиям крестьян, отказаться от продразверстки и перейти к продналогу. И одновременно дать свободу торговли. Но постепенно выяснилось...
И не только торговли, но и какому-то мелкому кустарному
предприятию. Нет, вот я и говорю, а постепенно выяснилось, что это недостаточно, что надо не только думать о том, как все для того, чтобы крестьянство и сельское хозяйство могло развиваться, надо одновременно создать мелкую промышленность, кустарную, частную торговлю, оптовую торговлю, разрешить в разные формы. И что очень важно, и в этом была как раз особенность вот НЭПа, это в том, что и государственные предприятия, которые оставались государственными, крупные предприятия, они тоже должны были перейти на рыночные формы хозяйствования. И вот если говорить о том, что было там особенного, нового, и почему за границей был большой интерес к НЭПу, то он стоял как раз в том, что это был первый опыт того, как может государственные предприятия работать на рыночных началах. Потому что в этом была идея. И как раз инициатор Ленин этой политики Ленин и говорил о том, что вот это вот главные черты НЭПа в том и состоят, что мы не только разрешили мелкому хозяйству вот свободно развиваться, но мы и к крупным предприятиям государственным применили принципы государственного капитализма. И это было новое, потому что государственный капитализм, скажем, был во время войны в Германии, там какие-то черты его, но это чисто военное дело. А вот чтобы в мирное время предприятия могли на рыночных началах работать, не частные, этого не было. И все внимательно следили за вот этим опытом. К чему это привело?
Сколь успешен был этот опыт?
Да, если... этот опыт первые вот несколько лет был очень успешный.
В чем это заключалось?
Это заключалось вот просто один для меня самый такой наглядный показатель. Вот вы знаете, есть проблема, что у вас когда высокая инфляция, а после войны, после двух войн, Первой мировой войны и гражданской, там цены росли, в некоторый момент они удваивались там в месяц, в общем, была гиперинфляция, и сумели перейти за 2,5 года сделать стабильную валюту на основе нового совсем оригинального способа введения параллельной валюты золотого червонца. Ну, может быть, здесь нет возможности об этом говорить подробно, но зато можно сказать одно, вот просто чтобы было понятно. Вот мы сейчас делаем реформы, хоть мы договорились не говорить о современности, но одну аналогию проведу. Мы уже, значит, там с 92-го года ведем реформы, а так и не сумели добиться того, чтобы у нас не было инфляции. Она у нас все равно двузначная сейчас. А вот тогда, за 2,5 года, сумели сделать так, что цены перестали расти, и год они не росли, пока не изменилась политика. И вот это очень такой действительно полезный опыт, даже с точки зрения такой практической, каким образом сумели этого добиться. Но вот, кроме того, одновременно с этим росло и все-таки жизненный уровень населения, крестьяне, они отреагировали вот ростом своих хозяйств, действительно развивалось и мелкое производство, и первое время вот эти вот государственные предприятия на рыночных началах, несмотря на трудные условия, там, нападение производства по результате двух войн, а там люди все-таки, которые были поставлены во главе, и очень важная черта НЭПа была тогда, что привлекли к руководству этими предприятиями бывших еще до революции там, или менеджеров, или даже владельцев этих предприятий, то есть квалифицированных специалистов. Угу. И вот опора на специалистов – это тоже одна из важных черт НЭПа. Но это вот как раз продолжалось, так вот, только вот ранний НЭП, как тогда называли, вот фактически это совпало там вот со смертью Ленина, что эта политика стала постепенно меняться.
А эта политика стала постепенно меняться по недооценке, недомыслию. Эта политика стала меняться с помощью сознательного решения, которое было кем-то принято.
Нет. Вот тут вот интересный вопрос, очень глубокий. Вначале она менялась, вот первую ее, так сказать, смену было именно в кадровой политике. Если, как я говорил, вначале была идея о том, что надо поставить на ответственные посты спецов, то потом коммунисты, они не хотели уходить с этих постов, которые пришли. Они же ни для чего не делали революцию. Они, чтобы занять эти посты, можно сказать.
Это было ничем?
Да. Так вот, и это вот сразу возникли проблемы, и, значит, вот Ленин как раз считал, что вот этих коммунистов, бывших рабочих, надо вернуть на заводы, а выдвинуть людей с опытом коммерческой деятельности. Потому что те просто не могли. Но они не умели, значит, им было трудно научиться так быстро. И, тем не менее, вот когда он уже отошел от работы, то вот тогда победила та точка зрения, были приняты решения съезда партии о том, чтобы на все ответственные посты пришли коммунисты.
То есть лояльные люди, а не специалисты, в первую очередь?
Дело в том, что и специалисты были лояльные, на самом деле. А вот тут очень важно, что
нет,
именно членство.
Критерий выбора.
Критерий выбора был именно членство в партии, потому что считалось, что вот эти вот беспартийные специалисты, они, конечно, сейчас лояльны, но потом они могут стать и нелояльными, это раз. А во-вторых, их обвиняли в том, а главное обвинение, что они слишком много думали, а как бы получить себе побольше денег.
Угу.
И вот это одна из сторон, которую не удалось преодолеть даже в эти ранние годы, это вот стремление, это зависть, может быть, или стремление к уравниловке, она тогда сохранялась. Потому что если вы переходите к рыночным отношениям, а суть НЭПа была в этом, это государственное регулирование и рыночные отношения. Но ведь дело-то все в том, что тогда неизбежно дифференциация возникает и между предприятиями, и там между людьми.
Ну,
как
да.
Сколько получает. Но оказалось, что вот эти вот, скажем, руководители трестов, вот эти бывшие дореволюционные спецы, они очень оказались, быстро сообразили, как можно зарабатывать очень много денег там, в условиях падающей валюты. Они работали хорошо, но и при этом они себя, что называется, не забывали. Это было нормально.
Угу.
И с этим, может быть, и не надо было бороться. Но разрыв возник очень большой, там раз в 100, скажем даже, он мог быть между руководителем треста и рядовым работником. А идея коммунистов сохранялась тогда, та же уравнительность. Постепенно она привела к тому, что был введен партийный максимум, уже в 24-м году. И никакой коммунист, который вот ответственный, какой угодно, он был обязан сдавать там часть там сверх этой зарплаты, он не мог получать больше. А вот этот вот максимум был там примерно там, ну, раз в 5 всего выше средней зарплаты.
Угу.
Тогда рабочего. И поэтому тут возникали проблемы. Беспартийный мог получать больше, чем его начальник коммунист.
Юрий Маркович, в тезисах вашего доклада я прочитала, что в некотором смысле сокращению, прекращению политики НЭПа способствовали некие разногласия на самом верху.
Да, так вот, я начал говорить, вот это вот была такая некая объективная проблема, вот, независимая от разногласий, ни от чего, которая так была заложена в глубине уже вот такой вот коммунистической идеологии, то, что я говорил о кадровом вопросе. Но потом, дальше, ситуация стала, как бы, на нее наложилась другая вещь. Вот, значит, стали. Ведь там эта схема раннего НЭПа, она была очень успешна, за исключением одной вещи, это очень принципиальный вопрос. Значит, вот была страна, которая была разрушена. А надо было не только вот поднять предприятия, которые уже там, чтобы они заработали, надо было еще их обновить, основной капитал, новое mm-hmm. оборудование. То есть нужны были инвестиции. Денег для этого внутри страны так сразу было нельзя было взять. И поэтому возникла идея привлечь иностранный капитал. И вот как раз Ленин был инициатор идеи концессии. То есть вот в форме концессии мы привлечем, это было с самого начала НЭПа.
Идеи были, но ведь этого...
Да, а этого не получилось. И вот это очень интересный вопрос, что даже он сам себе противоречил, потому что он говорил, да, это необходимо, но когда возникал вопрос о том, что давайте вот согласимся, подпишем договор на крупную концессию, то он же сам и отказывался утвердить, хотя был подписан договор там с крупным английским там промышленником Уркартом, очень большая и полезная для страны концессия, по разным причинам. Но главное, наверное, было то, что боялись создания конкуренции и не хотели крупного частного иностранного капитала многие. Они боялись вот этого, с одной стороны, как бы вот и хотели, и боялись. И вот тут вот этот вот вопрос для самого Ленина, скажем, было понятно, он был исходил из того, что нужны более выгодные условия. Хорошо. Они тогда были невыгодны. Но тогда, я сейчас только договорю, но если вы вдруг оказались в ситуации, когда нет иностранных инвестиций, хотя предлагали, иностранцы хотели. Почему они хотели? Потому что они же до революции здесь были, у них были все эти люди. Вы это вот, вы оказались в положении, значит, вы их не привлекли, значит, где-то надо взять деньги. Взять деньги вот для деиндустриализации. Можно только было тогда в сельском хозяйстве. И первоначальная идея была взять не насилием, а взять тем, что создать условия для роста сельского хозяйства, крестьянского хозяйства, потом получить там, продать за границу сельскохозяйственную продукцию, получить валюту, купить оборудование и на этот счет сделать индустриализацию. И эта идея была вот в 25-м году.
Вот задает вам вопрос преподаватель вуза из Святослав. Какую дату вы видите конечной для НЭПа? 25-й, 28-й, 29-й, 32-й год? Важно при этом учитывать юридическую сторону вопроса, то есть какими нормативными актами это было оформлено.
Да, я думаю, что 25-й год, это наоборот, был год вот этого нового его подъема. Это я начал об этом говорить, когда пытались создать благоприятные условия для развития сельского хозяйства, крестьянского. А вот началом конца НЭПа, ну, это был некий процесс, но это, конечно, чрезвычайные меры, вот, которые начали проводить в начале 28-го года. Это уже дело в том, что сама вот идея НЭП, она подразумевала, что не может быть такого масштабного насилия по отношению, скажем, к крестьянству. То есть отдельные там беспрерывно, все, разумеется, там мы сажали отдельных людей, там, и мы это знаем, но это когда это как бы незначительные, так сказать, в масштабах страны события, то это не меняет общего направления.
Незначительным событием может назвать, наверное, это каждый, кому это не имеет отношения.
Вот именно. Да? Для каждого, для конечно, каждого это не... касается, это не есть незначительное. Но, тем не менее, в целом это пока давало возможность нормально развиваться. Но вот возникла такая ситуация в начале 28-го года, когда уже начались масштабные действительно насилия по отношению к крестьянству. Они вызваны были тем, что в конце 27-го года возник вот кризис хлебозаготовок. То есть возникла такая ситуация, что в стране был хлеб, зерно, а крестьяне его не продавали. Эта ситуация на самом деле возникала в истории России не раз. Она впервые возникла в 16-м году, во время Первой мировой войны, когда тоже это было связано с тем, что для того, чтобы продавать хлеб, у крестьян должен быть стимул, цены, товары. Если этого нет, то они это, а они могут там по-другому заработать деньги, то они ограничивают продажу. Так было, скажем. И тогда ввели продразверстку. Ведь продразверстку, что такое продразверстка? Когда вам говорят, мы вам оставим сколько вам нужно, остальное все заберем себе. А продналог это наоборот. Вот вам говорят, сколько вы отдадите, а остальное все больше ваше. Да. Так вот, продразверстка была впервые введена в 1916 году, но она не очень жестко применялась, и временное правительство ее сохраняло, а уж большевики во время гражданской войны очень жестко ее применяли. И вот, скажем, в 25-м году уже, когда был НЭП, когда была примерно такая ситуация, когда крестьяне тоже не хотели одно время продавать хлеб из-за вот невыгодных экономических условий, то эту проблему решили, но улучшили условия там. В общем, это пошли им навстречу. А здесь, в конце 27-го года, решили, что в 28-м году решили перейти как раз именно к насилию. Почему вот как раз они тогда
это решили? А что это было решение?
Это было решение всего руководства. Инициатором-то был Сталин, но это оно было одобрено Политбюро. И вот это вот важный момент, что даже те люди, которые потом, вот Бухарин, как говорят, там выступали, и другие выступали потом, они против этого выступили. В тот момент они все одобрили, исходя вот из этой вот... Сталин, надо сказать, он был мастер вот создавать ситуации. Потому что вот создавать такие ситуации, когда даже те, кто вроде как бы против него должны выступать, они вынуждены... вот как бы согласиться на это. Почему? Потому что к этому ведь что-то создалась такая кризисная ситуация, это привела политика, которая проводилась начиная с 26-го года. Потому что вот в 25-м году дали вот все там сделали, крестьянам пошли навстречу, перестали притеснять там зажиточных крестьян. Но так как в конце 25-го года они, вот я уже об этом говорил, не стали продавать хлеб, они как бы сорвали планы экспортные сельскохозяйственной продукции, то вот решили, что с ними так просто не договоришься.
И, значит, пряником нельзя.
Да, что кнутом. Пряником нельзя, надо кнутом, хотя это было неверно. И как раз, когда мы говорим, вот вы мне задавали вопрос, как кто решил, мы все рассматриваем с точки зрения руководства, угу. как они там между собой договариваются. Но кроме руководства еще были специалисты, экономисты, крупные ученые, которые предлагали, как вот правильно решить эту всю проблему индустриализации, чтобы вот не создавать такой ситуации, когда те же самые крестьяне не будут давать хлеб, а пытаться их экономически заинтересовать в том, чтобы угу. это сделать. Но вот эти вот их предложения, они стали
отвлекаться. Не встретили оклика, да?
Не встретили. И вот как раз этот вот процесс, вот я и хочу показать, что на самом деле вот то, что потом появился вот этот правый уклон, Буханин, Рыков, в том числе, которые выступили против Сталина, они все вместе делали ту политику, которая привела к кризису. И только когда они увидели, что вот уже под угрозой НЭП стал, они думали, что можно один раз применить насилие такое. Да. А что значит, какие меры? Ну, вот просто, значит, там ОГПУ, милиция там стала заставлять крестьян сдавать хлеб, обыски там проводили, заставать там, там выпринудительный заем, чтобы деньги.
Юрий Маркович, вот хороший вопрос. А в какой степени надвигающиеся серьезные проблемы в мировой экономике конца 20-х годов 20 века привели к советское руководство к решению свернуть СНЭП?
Да, вот этот вопрос тоже очень важен.
И очень современен.
Да, конечно. Потому что здесь ситуация следующая. А опять же, я хочу сказать, что я тут считаю, что здесь, вот это тоже я говорил, что Сталин большой мастер. У него была одна вот этих вот создаваний ситуации. У него была идея основная, сквозная. Он был прагматик, с одной стороны. Поэтому он готов был крестьян использовать, частную торговлю, пока это выгодно. Но основная идея в его жизни была... Это что он должен взять единоличную власть. И дальше делать, все должны делать то, что он хочет. Угу. И он увидел, что ее взять нельзя просто так, если не создать вот такую обстановку обсажденной крепости. Потому что тогда...
Кругом враги.
Кругом враги, потому что другие члены руководства, никто не считал его таким уже, что называется, великим человеком, чтобы отдать ему единоличную власть. Угу. А заставить это можно было только показав, что только такой жесткий человек, как он, может вывести страну и удержать главную власть партии.
И для этого нужны были репрессивные меры?
Для этого вначале надо было создать от условия, что якобы вот война будет. Угу. Поэтому вот в 27-м году, с другой стороны, и другие страны, они тоже не шибко любили нашу страну, потому что здесь вот есть некая хитрость. А когда вот говорят о том, что там, например, Англия, она против нас действительно выступала, там и там разные провокации устраивала, это действительно факт. Там убили где-то посла нашего в Польшу. Там, в общем, много было с той стороны тоже. Но если бы вот это вот отношение... Почему они были так злы на нас, в частности, англичане? Потому что они много денег здесь потеряли, да. когда мы национализировали предприятие. И вот когда мы не сумели договориться с ними, хотя все возможности для этого были в 22-м, и потом, о том, что мы, значит, отдаем долги, о том, что мы там компенсируем национализацию, тех предприятий, которые раньше принадлежали иностранцам, а это можно было сделать в рамках существующего режима. Для этого не надо было отказываться ни от власти партии. То есть это можно было все, как бы договориться можно было. Тогда не было бы такой напряженности. Так как это не сделали, то она стала, она вот действительно обострялась в положении в 27-м году, но угрозы войны реально никакой не было. Тем не менее, об этом в архиве свидетельствуют там все письма всех дипломатов, там Чечерин, и другие наркомы иностранных дел. Все говорили, угрозы войны нет. Но Сталину было выгодно эту угрозу
ну, конечно,
показать, что
потому
она...
Потому что когда есть угроза извне, то тогда проще всего да. заставить всех сконсолидироваться и применить для этого...
Поэтому, когда говорят, что ну как же, вот есть угроза войны, значит, надо форсировать индустриализацию, надо делать военные заводы, там создавать, то при этом забывают о том, что эта угроза войны, в то время ее не было, она реально стала после прихода Гитлера к власти, это 1933 год, она начала как бы уже, ну, стала, ну, то ли, возможно, перспективе реальной. А здесь никакой такой угрозы не было, а были действительно напряженность, но которую можно было бы устранить, если было бы желание договориться. Угу. И вот нет такое ощущение, вот просто на основании изучения документов, что это была сознательная, вот то, что он не договаривался, это вот была его сознательная идея, основанная на том, что в условиях договоренности, смягчением положения, не получится единоличную власть получить. Mm-hmm. А вот другой, тогда все поймут, да, такой человек нужен. И я приведу один пример. просто чтобы было интересно. Он, то, что он был очень грубый человек, это знали все, просто кто его знал. Он был такой человек по своему, там можно говорить, как там он жил, там, как к нему, как там он, там, за исключение к нему относились, накат. Но он воспитался таким очень жестким человеком и грубым. Это все знали, поэтому его все время хотели снять. Его коллеги, он их доставал своей грубостью, о чем писал вот Ленин в письме. И вот такой критический момент возник в 24-м году, там, в середине августа, когда они, наконец, решили его убрать. Он там стал уже говорить, что я там хочу там убрать своих там ближайших соратников в политбюро, не могу с ними работать. Они собрались тогда. И вот Калинин потом писал Сталину уже накануне уже своей смерти, в 45-м году, уже там через 20 лет после этого события, он его вспоминал и говорил, что вот была действительно опасность, что вас там снимут. Ко мне пришел Бухарин и говорит, скажи, можем ли мы обойтись без Сталина? Я сказал, ну, конечно, нет. Ну, так да. Вот даже если Бухарин так ставил вопрос, то это почему? Потому что вот Сталин такой жесткий человек, вот он может удержать страну и власть. А другой какой-нибудь мягкий, он, может быть, и не сможет. Вот у них была еще такая вот идея, что нужен обязательно жесткий человек, такой вот для руководства страны в таких трудных условиях. Угу. Вот так получилось, что и поэтому как раз и возникали вот такие все время. После этого уже они это не сделали, они его не сняли, поставили ему ряд условий, чтобы он их выполнял. Он сказал, конечно, он все выполнит, как обычно.
Да.
А потом тут же, когда устало, уже время пришло, все забыл, всех прогнал. Ну, это я так очень упрощаю. Это сложный вопрос, как он это все делал. Но тем не менее.
Юрий Маркович, скажите, пожалуйста, можно ли говорить о, скажем так, экономическом эффекте? Я в данной ситуации употребляю этот термин не как позитивный, а просто вот как определение. От сворачивания НЭПа. Вы начнете, я вас безжалостно прерву.
Да, там сейчас время.
Да. Вы сейчас начнете, потом я прерву, а потом мы продолжим.
От экономического...
Вот от свернули ли НЭП, да.
Кроме что того, что это отрицательный. Я вот... Нет, то есть...
Какой... Есть цифры какие-то вообще?
Да, нет, разумеется, есть цифры. И я могу сказать, что вот в первый момент, то есть если под начало процесса сворачивания, это вот чтобы получить хлеб. Получили ли вы вот в результате этих мер? Да, получили. Положительный эффект. Если у вас раньше в города там очереди огромные были, то теперь они, так сказать, уже сократились, потому что действительно взяли у крестьян хлеб. Это был положительный эффект. В краткосрочном плане, в 28-м году, значит, он был положительный.
Вот на этом месте мы прервемся. Я напомню, что наш гость сегодня Юрий Гулланд. Обсуждаем мы эффект новой экономической политики. Сейчас будет небольшой перерыв, а затем наша программа будет продолжена.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор о новой экономической политике в студии «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Наш гость Юрий Гулланд. Вот я покажу книгу на тему, написанную Юрием Марковичем. Впрочем, не единственное это издание. Итак, эффект от сворачивания. То есть кратковременный был положительный эффект, что очереди за хлебом пропали. А дальше вот можно, что было, что стало?
Ну да. Но...
Что при НЭПе, что да. После того, как его свернули?
Ну... Тут вот, так как это процесс, то, значит, на этот вопрос так вот быстро, очень коротко, трудно ответить. Значит, в начале, ведь когда вот были приняты эти меры, которые вызвали массовое недовольство середняков, там, и зажиточных крестьян, то решили пойти им навстречу, вот в середине 28-го года было принято постановление, чтобы отменить. А вот эти вот чрезвычайные меры. Но реально его чуть было нельзя, потому что все равно вот уже так было подорвано доверие, что надо было отменить вот всю ту политику, которая велась с 26-го года. Она в чем стояла? В ограничении частного сектора. То есть зажиточным крестьянам там не продавали технику, на них там увеличились налоги, и отношения их там лишали избирательных прав. То есть их рассматривали как чужих, что называется. Но если вы так относитесь к зажиточным крестьянам, то любой середняк думает, что если я буду развиваться, то и ко мне будет.
То есть стимул?
Никаких стимулов нет. И вот когда даже чрезвычайные меры формально были отменены, то все равно вот это опасение осталось у них еще сильнее. И тогда они стали сворачивать это свое сельскохозяйственное производство, а надо же было там выполнять эти планы хлебозаготовок, поэтому приходилось вот возвращаться снова. Вот, раз вы встали на этот путь, то по нему и идти. Значит, и вот поэтому тут вот вопрос, а вот в плане сельского хозяйства, так это все привело к тому, что потом пришлось загонять всех в колхозы и просто подорвали сельское хозяйство. И уже мы это даже сейчас, я думаю, что вот последствия того, что было тогда, мы испытываем сейчас, когда у нас там обеспеченность продовольствием там, на 50% импорта. Это на самом деле с того времени идет, потому что подорвали вот основу здорового сельского хозяйства, вот крепкие частные хозяйства. Но хотя потом пытались, не будем сейчас об этом говорить, но я говорю, что вот это было в сельском хозяйстве, здесь все ясно, эффекты все.
То есть можно ли говорить о том, что сельское хозяйство, крестьянство было, скажем так, в какой-то степени ключевой фигурой и краеугольным
камнем? Да, это была основа экономики тогда. Это была все-таки сельскохозяйственная страна. Но можно подумать, зато промышленность стала, как говорится, от этого лучше.
Ну вот очень многие, кстати, пишут, что, да, дескать, НЭП свернули, и это привело к, да, мощнейшей индустриализации, да, страны.
Вот это вот как раз вопрос, который вот, ну, это как бы центральный вопрос для оценки вот этой вот политики сворачивания НЭПа, ее целесообразности. Его не задают неоднократно, и я должен сказать, что западные специалисты, вот особенно еще в тот период, когда вот они там писали, там классики, называется, западные, там Кары, там другие, вот, которые писали НЭП, вот они тоже считали это оправданным, что индустриализацию нельзя было провести по-другому. Но им было это легко говорить, они как бы со стороны смотрели. Но вот наши специалисты, все, которые были здесь, и которые потом все были посажены в конце там 30-м году, они занимали совершенно другую политику, другую позицию, и они предлагали конкретные пути, как сделать так, чтобы провести индустриализацию, сохраняя сельское хозяйство, не разрушая его. Что касается темпа, то есть вот насколько быстро...
Извините, пожалуйста, я перебью вас, потому, да, что не поняла. Индустриализация, вы сейчас пытаетесь ответить на вопрос, возможно ли было, да, так сказать, проводить политику индустриализации, не прекращая, не сокращая НЭП и не обижая тем самым крестьянством. Я правильно вас поняла?
Да, именно так. Угу. Но я хочу сказать, что в действительности проблема была в чем? В том, что еще и при НЭПе, вот и в 25-м году, и в 26-м, там, в 27-м, понимали задачу индустриализации и вкладывали средства большие в том, чтобы развивалась промышленность. И проблема стояла в том, чтобы вот этот вот размер вложений не был настолько велик, чтобы нарушалось равновесие на рынке. Потому что если там нарушалось равновесие, это означало, что тогда промышленные товары потребительские не шли в деревню, возникала инфляция, и тогда крестьяне задерживали вот то, что мы говорили, хлеб и другие продукты. Но, а вот, значит, речь была о том, что вот о возможном темпе индустриализации. Вот это, на самом деле, был ключевой вопрос. И вот специалисты, которые были тогда, и вот Кондратьев очень, который сейчас упоминает в связи там с своими там теориями там длинных циклов, он тогда занимался сельским хозяйством, там Юровский, крупнейший специалист по финансовым вопросам, они говорили, как можно сделать так, чтобы вот осуществить эту индустриализацию при сохранении такого равновесия на рынке. Темп ее действительно был бы поначалу ниже, чем тот, который вот ставился потом в первую пятилетку, как хотело там руководство страны. Но это был все-таки вот такой, то есть что значит, вот вы построили там завод, но нормальные условия для его работы, когда у вас плохое снабжение сельским продовольствием, а его все равно нет. Когда вы одновременно начинаете сажать специалистов, то значит, он все равно хорошо работать не будет. А в это время началось шахтинское дело в 28-м году, то есть инженеров обвинили в том, что из-за них там шахты не работают как следует, надо было на кого-то свалить неудачи этой политики. И вот с одной стороны казалось, что действительно понастроили много всего, но как они работали, насколько эффективно, это как раз вопрос, как бы оставался в стране.
То есть индустриализация как некий глобальный план советского правительства и эффективность тех предприятий, которые создавались в результате этой индустриализации, это абсолютно разные вопросы.
Не это надо не совсем разные, потому что в отдельных случаях они работали отдельно, предприятия успешно.
Как, например? И почему?
Вот потому что там была принята еще в 23-м году, такая, даже, может быть, в конце 22-го и в 23-м, была принята политика посылки специалистов учиться за границу. Угу. И вот многие из них, там, особенно в металлургии, скажем, вот так, Тивасян, я просто назову такие фамилии, они потом вернулись оттуда, и здесь они налаживали предприятия. Вот, и там было закуплено современное оборудование тогда. Угу. И вот в этих случаях эти предприятия работали нормально. Но таких было как раз немного, потому что все равно была эта ставка все-таки на импорт оборудования и, значит, на специалистов, которые могли готовить. Но можно было бы не надеяться на новых. Вот я хочу прям внутренние противоречия. Понимали, что нужны обученные специалисты. Но при этом старые специалисты, дореволюционные, считали, что им нельзя доверять, их надо посадить. И вместо этого мы новых подготовим. Хотя можно было и новых готовить, и старых сохранить. То есть, короче говоря, был некий путь вот такого же самого строительства. И когда говорили о том, что мы не можем медленным путем идти, вот Сталин любил повторять, что нам надо пройти там за 10 лет тот путь, который другие страны там за 100 лет прошли, угу, то это было под угрозой войны, из-за того, что война нам грозит. То ему на это говорили они, что на самом деле для нас важнее бы сохранить нормальные отношения с крестьянством, потому что они должны воевать тогда, они нас должны поддерживать, а не идти потом, как это было во время войны, там, переходить на сторону врага, что называется, в виде полицаев или там других. И здесь это вопрос, конечно, он не для того, чтобы так вот на ходу об этом говорить, но я-то уверен в том, и есть очень много доказательств со стороны тех людей, которые тогда этот вопрос тщательно исследовали, что был путь не идти таким путем, а идти путем менее, так сказать, стремительным, но более надежным.
А именно?
А именно, значит, вот не темп индустриализации.
Снизить?
Снизить. Одновременно дать возможность развиваться крупным вот хозяйством частным. И самое главное, вот чего тогда никто не говорил по политическим причинам, это обязательно создать условия для привлечения иностранного капитала. Угу. Потому что вот это вот, как бы вот они тогда не получилось, еще когда Ленин был. Потом в какой-то момент они пытались это сделать, но все равно вот эти вот масштабы этих вложений были невелики, потому что они все время боялись и не доверяли там этим самым иностранцам.
Юрий Маркович, а скажите, пожалуйста, ведь позже, наверное, это было, но, насколько мне известно, все-таки иностранные концессии работали.
Концессии в небольшие, они были в отдельных. Вот,
американцы весной, там чего-то.
Американские концессии, там Гарримана там какая-то, или там концессии там на Сахалине. И были лесные концессии очень успешные. То есть были отдельные в избранных отраслях. Но предложения нам, концессии, они там были во всех сферах. Очень большие. В металлургии, там, в угольной промышленности, везде и всюду, в машиностроении.
А скажите, пожалуйста, вот у той концепции, которую вы сейчас предложили, что да, меньшими темпами идет индустриализация, но не так рьяно сворачивается НЭП, и как мне кажется, смысл реально осуществленной политики сводился к следующему, что гражданин Советского Союза оставался без выбора. То есть либо ты, так сказать, вливаешься в общее движение и идешь строем, либо ты никто, звать тебя никак, и жрать тебе, извините, нечего.
Да, но это вот была именно концепция другой страны совсем. Угу. Вот я и говорю, НЭП подразумевал, что вот люди действуют.
Ты можешь работать
сами
не в государственном секторе,
да,
ты
конечно,
можешь работать
везде,
на себя, где ты не никому.
И вот я хочу как раз привести вот одну такую замечательную фразу из письма, которую один там работник, врач один, написал Сокольнику в начале 22-го, когда он начался, что он говорит, НЭП, он как бы оживил нас всех. И мы там подумали, вот так вот каждый рабочий крестьянин решил, если я буду не сам за себя, то значит никто за меня не мне будет. Не создаст, никто не создаст мне хорошую. Я должен сам ее сделать, именно сам, так как я считаю это нужным. И вот этот вот отказ от того, что государство все указывает, за все отвечает, вот в это, оно належало в этой концепции. А здесь была другая идея, что надо именно загнать всех вот в тот режим, в тот порядок, как мы сами считаем нужным.
Ну да.
И они не думая о цене этого. И вот это очень важный вопрос, на который я бы особенно хотел обратить внимание, что вот цена жизни, она совершенно, даже вот я уж не говорю про массовые репрессии, это все-таки вопрос, который вот это не наша тема, это уже было потом. Но даже здесь вот уже в это время, вот особенно когда вот начались эти чрезвычайные меры, вот цена жизни, вот в этом смысле вот та часть руководства, которую Сталин олицетворял, он как раз там упрекал своих оппонентов еще, когда у него не было единоличной власти, там на седании политбюро, я видел там его записки, когда обсуждался там один вопрос, как наказать человека, он предложил его расстрелять, а другие не согласны. Он говорит, ну вы трусы, просто вы боитесь расстреливать людей, там приговаривать к расстрелу. Для него это абсолютно есть человек, нет, он это не считал, что вообще принципиально. Это принципиально. Но я хочу обратить внимание на то, что это было в массовом сознании тоже, и это было следствие войн. И я вот могу привести...
Единица ноль, голос единицы, да. Тоньше писка.
Нет, вот именно по поводу жизни. Вот один факт, который я сейчас расскажу, он на меня произвел большое впечатление. Вот НЭП, там раз все, там все замечательно, там 22-й год, принимается уголовный кодекс. Угу. Там был пункт о наказании за убийство. Ну, там все наказывается. А вот там при обсуждении, там выступил один член ЦИК, там, сказал, я больной человек. Вот если я хочу, вот, чтобы меня там врач, например, мне там дал яд, чтобы я не мучился, то почему вы меня по вашему вот этому закону его тогда посадят? Угу. Давайте внесем примечание, что если по просьбе человека, то можно. Ну, автаназия, вы знаете.
Конечно, до сих пор актуальная проблема.
Да, кстати. Так вот, слушайте, что было дальше. Это вот наша страна, надо понимать ее. Это было в мае 22-го года. А в октябре, на следующем заседании, это пришлось отменить. Почему? Произошел такой случай в Саратовской губернии. Угу. Пришел один молодой человек, впрочем, член партии. Пришел там в органы ВЧК, там, ГПУ тогда уже называлось, и сказал, мне надоела жизнь, застрелите меня. Этот самый человек, к которому он пришел, который, наверное, его даже и знал, он сказал, что обалдел, меня за это посадят. Он говорит, вот смотри, вот видишь, вот закон, которому тебя не посадят. Ну, хорошо, давай тогда с двух свидетелей. Угу. Мы, значит, напишем сейчас протокол. Они написали, что да, он добровольно. Он говорит, пошли, вышли во двор, он его застрелил. Так дело в том, что этот случай, после этого, значит, там это примечание убрали, это запретили. Но этот случай показывает, что застрелить человека никакого труда не было. Вот что тут главное. Что ему, вот этому вот человеку, это совершенно у него не было никакого...
Делов-то,
делов. Ну, что застрелили, ну, хочешь ты, пожалуйста, я тебя застрелю. А у того, может быть, что-то с головой, там он поругался, может быть, там с какой-нибудь девушкой, я не знаю из-за чего, выпил там, хотя он был вроде трезвый, как они потом расследовали.
Но давайте мы все-таки вернемся к новой экономической политике.
Вот нет, а это вот важный вопрос, потому что это вопрос о цене жизни. И вот если цена жизни, вот, и поэтому надо было все время добиваться, чтобы она повышалась. И до тех пор, пока не было вот этих вот массовых репрессий с конца 28-го, с начала 28-го года, все-таки старались...
Ну, согласитесь, что вообще один из критериев оценки тоталитарности режима – это цена человеческой жизни,
да, при этом
режиме.
Может,
собственно,
быть,
и все. Да. Существовали ли какие-либо различия в реализации НЭПа в различных регионах СССР, спрашивает Борис.
Ну, вообще-то вот особенность, она действительно существовала. Особенно вот когда вот он действительно развивался, там в разных регионах было по-разному. И в одних... Скажем, вот Украина, там она более богатая, там было вот больше как раз таких крепких заводчих крестьян, или Кубань, например, и зависело еще от того, кто во главе стоял партийной организации. Вот на Кубани, вот я упомянул, там был некий человек, такой Баранов, который был первым старем, он специально взял курс на поддержку там и казаков тогда, и вот этих индивидуальных хозяйств. Потом его сняли в 26-м году, когда надо было поменять. Сталин был сторонник централизации всего на свете. Все должно идти по его команде, поэтому он вот эти различия он старался ликвидировать. Угу. Но пока у него не было такой возможности, не было такой власти, то действительно в отдельных регионах вот было по-разному, скажем, бедные регионы, особенно не Черноземье, вот там, конечно, в этом смысле он не так успешно мог развиваться, вот в смысле вот давать такие результаты. А там, где были крупные земли, там Сибирь, Кубань, вот Украина, там были как раз значительно удачные.
Александр задает вопрос, возвращаясь к политике, так скажем, гуманной индустриализации. Если бы был снижен темп индустриализации, выиграли бы войну? И
да.
Тут же отвечает ему Наташа. Все, что называется индустриализацией, попало в руки Гитлера в первые месяцы войны, чудовищные жертвы оказались напрасными.
Нет, я бы не... Это уже тоже немножко перебор, хотя в нем есть доля истины, но перебор в том смысле, что часть предприятий сумели вывести, там и буквально там героически работали люди, они прямо в чистом поле вот эти предприятия пустили снова в ход, иначе мы бы действительно ничего не могли. Хотя их захватили часть немцев, но и другие были перевезены, поэтому так нельзя говорить. Самый главный вопрос это в том, что Сталин, как раз когда вот он политик форсированной ситуации, говорил, война прям чуть не завтра. А война-то началась все-таки в 41-м году,
да.
А это все началось в 28-м, поэтому за это время уж точно можно было все сделать И говорить о том, что мы, мол, не знали, когда война, реально, я еще раз повторяю, реальной угрозы войны, по крайней мере, до прихода Гитлера власти вообще никакой не было. И поэтому выдвигать ее на первый план тогда можно было только по внутриполитическим вопросам.
Угу. Хорошо. Еще один такой вопрос. Считаете ли вы, если бы я понимаю, история не знает сослагательного наклонения, если бы политика НЭПа была продолжена, привело ли бы это в конечном итоге к либерализации политического режима в стране?
Вот да, вот это очень важный вопрос. Да. Вот я вам расскажу...
Опять про расстрел?
Нет, совсем про другое. Не буду больше про расстрелы. В 1926 году Сталин дал интервью американскому корреспонденту. Оно не было у нас опубликовано. Наоборот, он запретил ее публиковать здесь. Оно вышло там, в Америке. И там ему был вопрос задан. Вот там Троцкий жалуется на вас, тогда еще Троцкий был там тоже член Политбюро, что вы не даете ему слова. Там, как вы считаете, оппозиция, вот помимо того, как вы будете укрепляться, страна, mm-hmm. она получит больше прав? Такой вот, примерно такой же вопрос. На что он отвечал? Да, конечно, нет. Наоборот, она чем дальше, тем будет меньше их. Почему? Он объяснял корреспонденту, американцу. Потому что зачем нужна вообще оппозиция, вот в его понимании? Оппозиция нужна для того, чтобы указывать на ошибки руководства, он говорил. Угу. Но мы чем дальше мы работаем, тем меньше у нас будет ошибок. И тем меньше, соответственно, необходимость в оппозиции. В плане политической он считал, что никакой либерации быть не должно. И когда, и вот тут у него была принципиальная разница между ним, скажем, и Бухариным, и вот его учениками, которые даже когда в 25-м году, вот я говорил, была программа такой либерализации, и они говорили, мы должны конкурировать с беспартийными за влияние там, угу. то он говорил, нет, мы не должны не конкурировать, а партия должна их воспитывать и через них как бы руководить всеми.
Ну, да.
То есть у него другая концепция совсем. Поэтому никакой либерализации при нем быть не могло, потому что он просто так как бы мыслил совершенно иначе. Другое дело, что если бы не было бы вот этого, вот такого вот развития событий, он бы мог не получить этой единоличной власти. В нормальных условиях он бы ее не получил.
Правда ли, что НЭП свернули из-за возмущения пролетариата и старых коммунистов? Мы с буржуями воевали, а все возвращается. Спрашивает Алишер из Казани.
Это совершенно неверно. Дело в том, что вот как раз те рабочие, например, что касается старых коммунистов, то некоторые из них, конечно, НЭП не приняли, и они, только они ее не принимали с первого дня, это рабочая оппозиция, скажем, это ничуть не помешало НЭП проводить. Что касается позиции рабочих, то они были недовольны, прежде всего, тем, что не было вот продуктов.
Угу.
И, но они были, надо понимать, что многие рабочие очень тесно были связаны с селом. Это какие это рабочие? Это люди...
Вчерашние крестьяне.
Вот и они знали и понимали, что эта политика совершенно неправильная. Они тоже выступали против. Поэтому репрессии-то ведь они как бы направленные против крестьян, они затронули в реальности и рабочих. Об этом мало говорится, но именно те рабочие, которые активно выступали просто с осуждением...
Вот а это... вообще есть какие-то цифры вот, реакции на введение, осуществление и сворачивание политики
НЭПа? Нет,
вот НЭПа?
Есть, разумеется, цифры о реакции вот на, ну вот, скажем, там, 28-го года, там известно, сколько там... Они больше касаются вот эти вот цифры как раз вот реакции крестьян
угу.
и... тех, значит, мер, которые принимали против них, а вот органы власти, меньше есть цифр, во всяком случае, у меня, в смысле, может, у кого-то они есть. Я просто знаю, потому что мне подались такие материалы о реакции рабочих.
Угу.
И вот, например, Калинин в октябре 28-го года приехал на завод там где-то в Подольске, на большой завод, и они ему сказали, если вот вы не прекратите, рабочие ему говорили, а Калинин сам был сторонник НЭПа, как раз и противник этой политики. Но неважно, он согласился.
Если вы не прекратите?
Не прекратите дальше вот эту вот политику нажима на деревню, и вообще на то, что у нас нечего есть, угу. то мы вам дадим по шапке. Поэтому, значит, как раз они тогда еще не были так сильно запуганы люди. И я хотел бы вот еще одну очень важную вещь сказать, которую я еще не сказал. Вот зря думают, что у нас люди такие всегда были забитые. Это совершенно неверно. Особенно это относится и к простым людям, но это относится и, скажем, и к интеллигенции. И вот я помню, как я читал одно очень интересное письмо, которое зам там, Ленина еще там, в 23-м году получил от одной женщины, он ее знал. А ее муж был просто там врач где-то в Новосибирске, его арестовали и принудили, чтобы дать. Он давал показания против своих друзей, которые там были меньшевиками. А он говорил, я не хочу доносить на своих друзей. И она пишет, да этот человек честный, его надо за это там, наоборот, наградить, что он не хочет доносить. Uh-huh. А ему сказали, не будешь доносить, мы тебя посадим. Uh-huh. Это она так жалуется. То есть было много людей у нас честных всегда, но постепенно вот этот вот режим, он как раз наоборот...
Вытравлял
это постепенно. Это надо иметь в виду, не такие мы забитые и несчастные. Это просто политика властей была такая, чтобы это вытравить. А вот, между прочим, я просто хочу сказать, что были люди в руководстве, которые это понимали и пытались что-то вот против этого как бы вот возразить. И вот в частности, это с другим вопросом, о роли спецслужб, органов госбезопасности перетекается. И как раз в 25-м году вот Дзержинский, руководитель ГПУ, писал там письмо, там, где говорил о том, что вот есть там некоторые руководители у нас сейчас, которые сомневаются в необходимости ГПУ и называл трех людей. Это вот Бухарина, Калинина и наркома финансов Сокольникова. Угу. И вот наша задача там как бы им противостоять, что они там против нас. Там. И действительно вот эта вот линия, ну, разумеется, там Сталин был, который вот это вот все для него это была опора, вот эти спецслужбы. Угу. Но это было не обречено вот так изначально, такое развитие событий. Вот я к чему это клоню. И в руководстве были разные люди, и в стране были разные люди.
Юрий Маркович, вот значение, скажем так, был короткий период, но...
Да, и вот какое он имел значение, мне кажется, что самый наглядный пример того, какое он имел значение, это вот опыт Китая сейчас. Потому что опыт Китая, Дэн Сяопин был в Москве во время НЭПа, Дэн Сяопин, инициатор китайских реформ, дал указание потом, когда он пришел к власти, изучить этот опыт, там они провели несколько конференций, и они начинали его как раз... под влиянием, вот повторяя, так сказать, опыт НЭПа и развивая его в соответствии с тем, что это надо было по-китайски, и в соответствии с тем, как он бы развивался бы и у нас.
Угу.
Поэтому...
То есть, что было бы, если бы НЭП не свернули,
да.
Можно наблюдать
на примере Китая. Это абсолютно правильно.
Ну, я, учитывая тот факт, что сегодня очень многие экономисты приводят, несмотря на кризис, Китай в пример самой динамично,
да,
скажем так, развивающейся державе, можно только ностальгировать о том, чего не было и быть не могло по причине того, что это уже не случилось. Я напомню, что наш сегодняшний собеседник Юрий Голланд, говорили мы об истории новой экономической политики в России первой половины 20 века. Это была... программа в цикле передач именем Сталина совместно с Российской политической энциклопедией при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Ельцина. А я, ее ведущая, Наталья Болтянская, прощаюсь с вами.
Выхода нет.